Ну что же, сегодня мы будем говорить о самых простых вещах. О том, что значит быть христианином, и о том, откуда мы вообще знаем о Христе. И я буду основывать такую, знаете, церковную, значит, по-своему, жесткую, фанатичную точку зрения. Так устроен современный человек, что когда ему что-то говорят очень ясное и определенное, ему почему-то очень хочется взбунтоваться. И сказать, да что вы, да ведь шире можно посмотреть на вещи. Но наверняка не только это есть что-нибудь еще. И я буду обосновывать, ну, очень простой тезис. О том, что о Христе мы можем узнать только из Евангелия. Только из Нового Завета. Но вот этот очень простой тезис обосновывать придется, наверное, очень долго. Потому что люди исхитрились выдумать массу очень интересных аргументов только для того, чтобы не поверить евангельской вести. Ну что же, для начала надо объяснить, почему все-таки у нас такой интерес и такое внимание, уважение именно к Евангелию. Вы знаете, в 50-х годах нашего века, в период так называемой хрущевской оттепели, начали появляться косяком мемуары классиков советской культуры. И в этих мемуарах лейтмотивом шла такая тема, что вы знаете, да, конечно, ну и что, что я получал там сталинские премии, ордена товарища Сталина, но на самом деле в душе я всегда был антисталинистом, я всегда выступал против культа личности. Да, ну вот моего друга арестовали там, или вот этого поэта, этого писателя, этого ученого, но я тут ни при чем. Даже если я написал когда-то в «Правде» статью о том, что он такой-сякой нехороший, но все равно на самом деле я как мог его защищал. Я был его личным другом, вы знаете, да, вот жаль, что он в лагерях погиб, а потом он подтвердил, что я его личным другом был, и я его всегда защищал. И вот когда раз за разом эта тема начала повторяться, то в самом издате появилась такая ехидная эпиграмма. «Видно, совесть у предателей чиста, среди них бывают тоже чудо-юды. Снова вышла биография Христа в популярном изложении Иуды». Дело в том, что на Христа можно смотреть разными глазами. На Христа можно посмотреть взглядом Каиафа. На Христа можно посмотреть взглядом Иуды. На Христа можно смотреть глазом толпы, которая требует «распни его». На Христа можно смотреть глазами апостолов. И на Христа можно смотреть глазами Понтия Пилата. Это очень разные взгляды. Ну, скажем, взгляд Понтия Пилата. Это такой цинично равнодушный взгляд. Без ненависти нет, что вы. Для Понтия Пилата Иисус слишком ничтожная личность, чтобы ее еще ненавидеть и тратить свою энергию на это. Да, ну, с любопытством некоторым, да, вот интересный такой вот экземпляр. Вы знаете, в Евангелии есть один вопрос, на который Христос не дает ответ. И причем вопрос этот не из числа таких вот проходных, не из числа второстепенных. На самый важный вопрос Христос не дает ответа. Это очень странно. Вопрос звучит, что есть истина. И когда этот самый главный вопрос прозвучал, Христос промолчал в ответ. Почему так? Дело не в том, что Христос не знал, что есть истина. В конце концов, Он сам был этой истиной. «Я есть путь, истина и жизнь». Но дело в том, что бывают такие фразы, которые задаются вроде бы с интонацией вопроса, а на самом деле они ответа не вопрошают, не ожидают. Вот Понтий Пилат и Иисус. Перед нами два мира, два совершенно разных опыта. Понтий Пилат – это такой образованный язычник. Человек, который впитал в себя всю мудрость, а соответственно всю горечь поздней античной культуры. Человек, который наверняка читал различных и поэтов, и писателей, и философов. И он, конечно же, был вполне подвержен той моде, тому действию духа века того, которую убеждали людей в том, что истина, в конце концов, непостижима. Еще греческие философы показали, что наши органы чувств могут нас обманывать. Стоит только опустить весло в воду, и оно кажется сломанным. А если человек заболел желтухой, у него меняются вкусовые и цветовые ощущения. Предмет, находящийся вдалеке, кажется маленьким. Да, вот наши органы чувств могут нас обманывать. Наша мысль, ну, мысль тоже может нас обманывать. Религия, ну, религии столько, и они настолько разноречат друг другу, да, что тоже, конечно, в религии тоже трудно надеяться на то, что там что-то будет такое вечное, истинное установлено. И поэтому античные мудрецы, поздние античные мудрецы, времен Римской империи, они скорее учили, что человек, ну, ты не надейся, не обманывай себя. В общем, до конца истину постичь людям в нашем мире невозможно. Но, тем не менее, можно прожить, жить достойно. Это если никого, ну, слишком не обижать. Если исполнять некоторые традиции, ритуалы седой старины, которая так прославила наших предков в далекие века. Ну вот жить с такой вот житейской мудростью, не ища последней истины. И это было не просто вот такое расхожее убеждение, а вновь говорю, ему учили в школах, и о нем говорили как раз самые выдающиеся философы, учителя. И Понтий Пилат знал эти идеи. И вот перед ним Иисус. Понтий Пилат интересует в деле Христа только одно. Это политический бунтарь или нет? Действительно ли, как утверждают иудеи, члены Синедриона, от Иисуса исходит политическая угроза Римской империи? Ну, при встрече с Иисусом, при беседе с ним, Понтий Пилат выяснил, нет, политической угрозы здесь нет. В общем, с точки зрения политики, это персонаж вполне безобидный. Надо бы отпустить, конечно, его. Да, но с другой стороны, вот уже Понтий Пилат собрался уходить, решив тот вопрос, который у него был в уме, и вдруг он слышит, что да, Иисус действительно не царь, он утверждает, что царство его не от мира сего. А зачем тогда он в этот мир пришел? А Иисус отвечает, я пришел проповедовать об истине. И вот эти вот слова Христа о том, что он об истине пришел проповедовать, вот они как-то так задели Понтия Пилата. Но задели как? Ну что за претенциозность такая? Наши лучшие философы не знают, что такое истина, и давно всем пояснили, что истина непостижима. А этот бродячий проповедник, сын плотника какого-то там из провинции глубокой, он утверждает, что он знает истину, и они проповедуют. И вот очень важно понять, какой интонации звучит вопрос Понтия Пилата, что есть истина. Понтий Пилат уже стоит в дверях, он уже уходит. И вдруг вот слышит эту фразу об истине, в полоборота оборачивается, говорит, да что есть истина? И он не ждет ответа, поэтому не получает. Но для нас с вами это урок. Вот оказывается, есть такие вопросы, которые можно задавать только с какой-то совершенно определенной интонацией. И дело не в интонации речи, а в интонации жизни, в том, что стоит за этим вопросом, какое сердце за этим вопросом стоит. Помните, у Арсения Тарковского была такая видная строчка? «Быть может, идиотство сполна платить судьбой за паспортное сходство строки с самим собой». Так вот, действительно, бывают такие вопросы и такие истины, за которые надо платить всей своей судьбой. Христос, который знает человеческие сердца, он сердцеведец, он, конечно, понимал, истина не лежит. Этот вопрос близок к его устам, но далек от его сердца. И поэтому Спаситель молчит. Итак, разные глаза устремлены на Христа, и они разные в нем видят. Христианин же – это просто человек, который смотрит на Христа глазами апостола. Не глазами Пилата, не глазами Иуды, не глазами Ирода. Глазами апостолов. По нескольким причинам. Во-первых, нам прекрасно всем известно, что подлинная глубина открывается любящему взгляду. Неравнодушному и не ненавидящему. Любящему взгляду. И поэтому любящие сердца апостолов, они глубже проникали в тайну Христа, чем холодный взгляд Понтия Пилата или ненавидящий взгляд членов Синедриона. Кроме того, свидетельство апостолов в жизни Церкви, оно особенно важно, потому что христианство – это не просто философская система, которая утверждает о неких вечных соотношениях каких-либо реалий или понятий между собой. Христианство совмещает в себе вот эту как бы нацеленность науки и философии на вечные истины с конкретностью истории. Потому что мы утверждаем, что тот самый абсолют, вселенский высший разум и так далее, он стал человеком. Конкретно, вот тогда, 2000 лет назад, при Понтии Пилате. И вот это важно настолько для нас, что даже наш символ веры вошло это упоминание Понтия Пилата. Вот это были именно тогда, это реальные события. Это не просто некие, вот как 2×24, всегда и везде. А Христос не всегда и везде стал человеком. Он стал однажды, хотя и навсегда. И вот поэтому для нас очень важно, что христианство – это историческая религия, которая свидетельствует об историческом событии, историческом факте. Мы не были современниками тех событий. И поэтому нам так важно свидетельство тех, кто были тогда, и которые не просто тогда жили на планете по имени Земля, но свидетельство тех, которые были окликнуты Христом, избраны им, позваны, и которые откликнулись на этот зов и своей любовью опознали эту тайну Христа. Вот поэтому место апостолов, оно совершенно уникально в истории нашей Церкви и для нашей мысли. Ну и третья причина, по которой свидетельство апостолов для нас так важно – я бы ее сформулировал словами Блеза Паскаля, замечательного французского математика и философа 17-го столетия. Паскаль сказал так: «Я верю только тем свидетелям, которые дали перерезать себе глотку». Вот апостолы из числа таких свидетелей. Из 12 апостолов Христа один предал, один скончался своей кончиной, это апостол Иоанн. Остальные 10, плюс избранные вместо Иуды Матфей, плюс позванный 13-м апостолом Павел, они все были убиты за проповедь Христа. Это свидетели, которые дали перерезать себе глотку. Кстати, напомню, что слово «свидетель» в греческом языке «мартирос», а на русский язык это слово переведено как «мученик». Свидетель и мученик для славянского слуха, христианского слуха – это просто одно и то же. Итак, христианин тот, кто смотрит на Христа глазами апостолов. Дальше мы можем уже уточнять, это хороший христианин или плохой, духовный или бездуховный, правоверный или там кривомыслящий. Но это уже в данном случае некоторые частности, которые все-таки в целом отличают христиан, по сравнению с тем, что отличает христиан от нехристиан. Но, естественно, кто-то я сказал, что вот мы смотрим на Христа глазами апостолов, ну, сразу же, естественно, я понимаю, что тот товарищ, который за левым плечом, начинает расширять наше сознание, требовать шире смотреть на вещи. Но почему только апостол? Ну, давайте учтем всю палитру мнений. Посмотрим, какое впечатление о Христе было у других людей. Ну, ладно, раз такое требование время от времени высказывается, давайте действительно посмотрим, что говорили о Христе другие люди. Ну, для начала присмотримся к людям, самым что ни на есть, посторонним и незаинтересованным. Это язычники. Ну, вот давно замечено, что языческая литература, она окружает Христа молчанием. Языческая пресса, скажем так, Христа в общем не заметила. Самое первое упоминание о Христе все равно восходит к эпохе после конца его земной жизни. Это такой сирийский мудрец Мара бар Серапион. От него до нас дошло одно послание, это, собственно говоря, его завещание своему собственному сыну, такое духовное завещание, где Мара бар Серапион советует своему сыну уважать мудрецов. Для того, чтобы сына не постиг тот позор, как он пишет, который постиг афинян за убийство их мудреца Сократа. Да, или чтобы его не постигли те беды, которые постигли евреев за то, что они распяли своего мудреца. Вот в этом тексте имя Иисуса не упомянуто. Но все историки, тем не менее, полагают, что речь идет именно о евангельских событиях. И ясно, что раз речь упоминается о бедах, постигших евреев за то, что они распяли своего мудреца, ну, понятно, что этот текст составляется уже после разрушения Иерусалима, то есть после 70-го года первого века. А все остальные свидетельства о Христе, ну, несколько еще более поздние. Ну, например, можно вспомнить еврейского историка Иосифа Флавия. У него в книге, вот, собственно, «Иудейская война» есть упоминание о Христе. Но смотрите, как оно выглядит. «В то время жил Иисус, мудрый человек...» Простите, это иудейские древности, не иудейская война, иудейские древности. Да, «В то время жил Иисус, мудрый человек, если вообще его можно назвать человеком. Он совершал вещи необыкновенные и был учителем людей, которые с радостью воспринимали правду. За ним пошло много иудеев, равно как и язычников. Он и был Христом. А когда под носом знаменитейших наших мужей Пилат приговорил его к распятию на кресте, его прежние приверженцы не отвернулись от него. Ибо на третий день он снова явился им живой, что предсказывали Божьи пророки, так же, как и многие другие поразительные вещи о нем». Но вот этот текст с удовольствием читали христиане в течение многих столетий в книге, подчеркиваю, не христианского, а иудейского писателя и историка Иосифа Флавия, который жил на рубеже 1-2 веков. Да, но этот текст читали христиане с удовольствием, но историки на этот взгляд, текст взглянули иными глазами. И они сказали: простите, Иосиф Флавий так об Иисусе написать не мог, потому что Иосиф Флавий не христианин, он иудей. А для иудея невозможно Иисуса назвать Христом. А здесь фраза «Он и был Христом». Для иудея невозможно говорить о том, что вообще, скорее всего, он даже не был человеком, что он воскрес, творил поразительные вещи. То есть перед нами такая оценка, такой взгляд на Христа, который может принадлежать только глубоко верующему христианину. А иудею он принадлежать не может. И поэтому светские историки, начиная с конца 18 века, они сказали, что начали говорить о том, что этот фрагмент в иудейских древностях Иосифа Флавия есть позднейшая вставка. Кем-то из средневековых христианских переписчиков авторский текст был интерполирован, как бы испорчен, и как бы христианское верование было приписано Иосифу Флавию. Ну, в частности, потому что, наверное, христиан удивляло то, что авторитетнейший еврейский историк о нашем Господе ничего не знает. И поэтому кто-то из таких переписчиков в средние века, руководствуясь таким благочестивым стремлением, как бы посмертно, получается, обратил Иосифа Флавия в христианство. И поэтому в течение практически всего 20 века, уж особенно в советской России, в атеистической пропаганде, лектора на лекциях по научному атеизму козыряли этим фактом, говорили: смотрите, Иосиф Флавий, как человек, который вообще чуть ли не знал по имени каждую овцу и собаку в Палестине, а он ни словом про Христа не упоминает. И поэтому все это сказки, мифы, Христа никого не было и не жило ничего. Но ситуация изменилась в 1971 году, когда Пимес, один из таких вот архивистов, он опубликовал рукопись, средневековую рукопись, написанную на арабском языке. Эта рукопись была написана неким христианским епископом Агапием, И эта рукопись, она о злобной всемирной истории. А в, по сути была, конечно, это история церкви, была в перемешку с библейской историей, потом церковная история. Так вот, в этой книге этого епископа Агафья огромная ее часть была просто переписана из Иосифа Флавия. Иудейские древности, ну как бы в древности приведены на арабский язык, с греческого на арабский язык иудейские древности были приведены. И просто целыми главами вот Агафий, этот хронист средневековый, арабский, но христианин, да, он включил свою хронику, хронику Иосифа Флавия. Но вот когда начали эту хронику читать, то обнаружилась интересная вещь. Оказалось, что в арабском варианте средневековом этот текст Иосифа Флавия есть, но звучит иначе, чем в тех рукописях более поздних, которые дошли до нас на греческом языке. Соответственно, если сделать перевод с арабского, то этот отрывок читается так. В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью. И многие из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть, однако те, кто стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим, он где и был Мессия, о котором возвестили пророки. Да? Вот такого рода текст вполне может быть представим в устах Иосифа Флавия. Перед нами очень корректная позиция историка, которая излагает реальные как бы, вот, верования вот, той группы, которая появилась среди его соотечественников. Появились люди, которые уверяют, что Иисус есть где Мессия, Иосиф Флавий честно излагает. Да, вот такие люди появились, по их рассказам произошло то-то и то-то. Да, поэтому на сегодняшний день в исторической науке, причем это уже в советские времена произошло, уже в 70-е годы, в ряде атеистических книг начали более корректно на эту тему говорить, что да, Иосиф Флавий, судя по всему, был известен, была известна основе вехи в жизни Христа, которого Христом, конечно, не считал, и он, очевидно, что-то о нем сообщал, вот, судя по всему, нет текст, который вот, сохранился в арабском переводе, а затем, действительно, христианскими переписчиками средних веков этот текст был слегка подправлен. Дело вот в чем, что у нас есть независимые свидетельства по истории текста Иосифа Флавия. Ориген в III веке упрекает Иосифа Флавия за то, что он упоминает об Иисусе, но не считает его Христом. Да? То есть это означает, что Ориген уже в III веке читал текст Иосифа Флавия, в котором было все-таки упоминание об Иисусе. Ну, а церковные историки все в IV веке уже очень близкий текст вот, к тому, что мы в арабском рукописи читаем, уже он и Евсевий пересказывает его уже очень близко к тому тексту, который сохранился в арабском варианте. Да. Итак, из Иосифа Флавия мы узнаем, что да, ему уже была известна группа христиан, ему было известно, что при Понтии Пилате произошла казнь Иисуса, и что по верам христиан он воскрес. Но как бы никакой дополнительной информации из Иосифа Флавия к тому, что написано в Евангелиях, мы извлечь не можем, если речь идет о Христе. Потому что, на самом деле, из книг Иосифа Флавия можем извлечь массу информации, проливающей свет на те или иные нюансы евангельских рассказов. Ну, например, мы находим у Иосифа Флавия упоминание об Иакове, брате Господне. И Иосиф Флавий называет Иакова великим праведником. Кроме того, мы находим рассказы и о Каиафе, Анне и так далее, о первосвященниках. Это часто светских историков смущало, как так было два первосвященника сразу в Иерусалиме. Этого, дескать, быть не могло. На самом деле, нам помогает Иосиф Флавий понять, что за ситуация тогда сложилась как бы, в клане первосвященников иерусалимских, почему это произошло. То есть, на самом деле, как бы нет противоречия между тем, что это Иосиф Флавий и Евангелие, за исключением одной детали. Согласно Иосифу Флавию, фарисеи верили в переселение душ. В отличие от того, что мы в Евангелиях читаем о фарисеях. Но здесь все историки, даже совершенно светские, они убеждены в том, что Иосиф Флавий в данном случае малость приврал. Просто, понимаете, Иосиф Флавий пишет по-гречески, он пишет для светских читателей языческих. И он принадлежит к презираемому еврейскому народу. Презираемому, который добавок еще разгромлен только что в ходе этой войны с Римской империей. И поэтому Иосиф Флавий, ну, из кожи вон лезет, чтобы показать, вы знаете, мы тоже цивилизованные. Ну, вот наподобие нынешних телевизионщиков наших, вот, которые тоже вот стремят. Вы знаете, мы тоже цивилизованные. Вот, пожалуйста, вот, примите нас, пионера, пустите нас в Макдональдс. Вот точно так же делает Иосиф Флавий. И он пробует эллинизировать обычаи и истории своего народа. И поэтому понятно, что он видит, что идея воскресения мертвых в теле, она не пользуется пониманием и популярностью у языческих философов, поэтому он верование языческих философов приписывает фарисеям. Ну, а о самом Христе все-таки из Иосифа Флавия мы ничего узнать больше не можем. Хорошо, где мы тогда можем об этом прочитать? Обратимся к другим языческим историкам. да, уже, собственно, второго века. И мы видим, что, скажем, и Тацит, и Светоний, Плиний-младший, вот они упоминают о христианах, но это уже все-таки с первого начала второго века. Вот Светоний заявляет, что иудеи при императоре Нероне, иудеев, волнуемых Христом, он изгнал из Рима. Да. Или, скажем, в жизнеописании Веспасиана Светоний пишет: «На Востоке в это время было распространено давнее и твердое поверье, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром». Ну, трудно сказать, относится это к христианам, имеет в виду или нет, но, по крайней мере, вот упоминает, что действительно при Нероне христиане уже были. Да. Ну, Плиний-младший пишет императору Трояну о христианах. Ему не очень понятно, что с ними делать, когда их арестовывают, за что их, собственно говоря, судить. Вот. Ну, в частности, он пишет о том, что когда начинают их допрашивать и пытать, да, ну вот многие они сначала признали, что они христиане, а затем отреклись. Некоторые были, но отпали. Один 3 года назад, другой много лет тому назад, некоторые тому лет 20 уже отпали от христианства. Все они, государь, почтили и твое изображение, и статуи богов, и похулили Христа. Они утверждали, что вся их вина и заблуждение стояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета, воспевали, чередуясь Христа как Бога, и клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. После этого они обычно расходились и сходились опять для принятия пищи, обычной и невинной. Но что и это они перестали делать после моего указа, которым я по твоему распоряжению запретил тайные общества. Тем более я счел необходимым под пыткой допросить 2 рабынь, называвшихся служительницами, что здесь было правда и что нет, и не обнаружил ничего, кроме безмерного уродливого суеверия. Ну, собственно говоря, это все, что нам Плиний сообщает о христианах. Ну, о Христе, собственно говоря, и ничего мы здесь не узнаем. Ну, чуть подробнее о Христе говорит Тацит в своих аналах. И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых в пожаре Рима и предал зашибнейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленный на время, это зловредное суеверие снова стало прорываться наружу. И не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное, где оно находит приверженцев. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, великое множество прочих, извлеченных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду человеческому. Вот это интересная, кстати, деталь. Действительно, традиционное обвинение в адрес христиан в том, что они ненавидят род человеческий, проповедуют ненависть к роду человеческому. Надо заметить, что 2000 лет прошло, а это обвинение с христиан до сих пор не снято. О чем идет речь? Не в том, что христиане на самом деле людей ненавидят. Но 2 обстоятельства позволяли древним язычникам так обвинять христиан. Первое – это убежденность христиан в том, что вне Христа нет спасения. Да вы что? Вы все человечество в ад посылаете. Это как же вы можете такую ненависть к людям испытывать? Ну, это мы сегодня это каждый день слышим, да? А вторая причина, почему христиан обвиняли в ненависти к роду человеческому. Дело в том, что, как вы понимаете, Римская империя относилась к христианам без всякой любви, но и христиане, в общем, отвечали ей взаимностью. И христиане в те времена, в отличие от нынешних времен, христиане в те времена молились о том, чтобы Господь поскорее пришел. Это сейчас почему-то в моду у православных людей вошли молитвы там, о том, чтобы там Антихрист скорее не пришел, там, чтобы отложилось все это там, понимаете ли, чтобы Христос подождал где-нибудь. Понимаете, я вообще действительно не понимаю этих вот нынешних модных страхов, упаси Господи, дожить до времен Антихриста, простите. Чем кончается апокалипсис? Ей гряди, Господи Иисусе. Понимаете? Ведь Антихрист — это всего лишь навсего, ну просто проходная дверь, через которую в Царство Христово мы входим. В Евангелии мы же видим, у апостола Павла. Душа уподобляется невесте, Христос жениху. Как вы думаете, если невеста заказывает заказные молебны о том, чтобы жених ее скорее подольше не возвращался? А? Что можно сказать о глубине любви этих душ? Ну так вот, в древние времена христиане молились: «Маранафа, Господь, гряди, приди побыстрее». Конечно, христиане не отказывали себе в радости. Поясните язычникам, что вы знаете, вот мы ждем, наш Господь скоро придет, а от вашей империи ничего не останется. Вот, ну, естественно, что как бы за это христиан лишние симпатии на этом христиане не снискивали, их обвиняли в том, что они тем более вот ненависть к роду человеческому проповедуют. Ну и дальше Тацит пишет: «Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуру диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения». Ну, мы здесь, как вы видите, видим только вот опять же подтверждение, что и Тацит говорит о том, что согласно верованию современных ему христиан, Христиане были убеждены в том, что именно при прокураторе Понтии Пилате пострадал их спаситель. То есть из языческой литературы мы никаких подробностей, которые могли бы нам как-то вот лучше понять, дополнить то, что нам говорят апостолы в Евангелии о Христе, мы из языческой литературы ничего подобного найти не можем. Где тогда мы еще можем поискать? Ну, я говорю о язычниках, как о более-менее объективных свидетелях, как бы не заинтересованных так, со стороны, в этом смысле объективных. Ну, давайте тогда посмотрим, что говорят необъективные источники. Речь идет об иудейской традиции. Какая память о Христе сохранилась у иудеев? Есть как бы вот талмудические рассказы, мифы о Христе. Они скомпилированы в книге, которая называется «Толедот и Иешу». Эта книга «Толедот и Иешу» — это родословие Иисуса. Эта книга, вероятнее всего, появляется в V веке нашей эры. Книга, которая, ну, дышит, конечно, такой редкостной, прямо скажем, ненавистью по отношению к Христу. Ну, вообще, надо заметить, что в Талмуде, например, утверждается, что душа Иисуса после смерти, она пребывает в аду, где вечно кипятится в котле, наполненном испражнениями. То есть, прямо скажем, что в иудейской традиции не стоит искать какого-то такого уважительного отношения к Христу и христианству. Ну ладно, так вот, книга «Толедот и Иешу» описывает события евангельский этап. В Иерусалимском храме, в святая святых, в алтаре, был камень, на котором пальцем ангела были начертаны четыре священные буквы – тетраграмматон, Яхве и Иегова, таинственное имя Божие. И тот, кто мог бы произнести это имя, тот приобретал бы величайшую власть на свете. Но, конечно, именно поэтому эта тайна, она всячески охранялась. И только, собственно, первосвященник раз в году мог туда входить и произносить это имя, но даже первосвященник, выходя из святилища, не мог это имя произнести вновь, потому что его забывало. Забывало вот почему. Потому что на выходе из этого святилища сидел такой огромненький, страшненький песик, который так лаял на выходящего, что человек от ужаса забывал все, что он видел в святая святых. Но однажды Иисус узнал об этой тайне, и он проник в это святилище, прочитал это тайное имя Божие. Но кроме того, для того, чтобы это имя не забыть на обратном пути, а использовать его в своей магии, он у себя в бедре сделал глубокий разрез, туда спрятал кусочек папируса, прошел в святая святых, прочитал тайное имя Божие, вынул кусочек папируса из раны, кровью начертал на нем четыре священные буквы, положил назад в рану, вышел из святилища, пес на него полаял, и Иисус забыл все, что он видел, но затем он вынул папирус из своей раны, вновь прочитал, вспомнил имя Божие, и с тех пор с его помощью творил дивные чудеса. Слухи о его чудесах прошли повсюду, и тогда императрица Елена, жена императора Константина, которая тогда правила миром, она пригласила его ко двору. Вот перед нами деталь очень интересная и важная для характеристики этого памятника, потому что перед нами очевидный анахронизм. Ясно, что имена тех, кто в православии считается как святые, равноапостольные, императрица Елена, император Константин, при них христианство перестало быть гонимой религией в Римской империи. Кстати, часто говорят неправильно, что христианство стало государственной религией. Это не вполне так. Оно просто стало терпимым при императоре Константине. Только начиная с Феодосия Великого, оно стало государственной и обязательной религией в Римской империи спустя полвека. Да. А при Константине просто оно перестало быть гонимым. И для иудеев, для нас это святые имена. В иудейской памяти это имена, окруженные ореолом ненависти. И вот здесь как бы происходит такой анахронизм. Эти имена перемещаются в первый век, и оказывается, что именно при них проповедовал Иисус. Итак, императрица Елена приглашает в Иерусалим к себе во дворец Иисуса, чтобы он показал перед ней чудеса. Раввины, услышав об этом, чрезвычайно обеспокоились. И тогда старейшины израильские, вот здесь я тоже считаю важным сделать примечание. Дело в том, что в современной прессе очень часто можно читать сообщения о каких-нибудь якобы сенсационных находках, открытиях, анализах, выводах современных ученых, которые, анализируя там, христиано-иудейские отношения, пришли к выводу, что на самом деле иудеи Христа приняли очень хорошо. Это Понтий Пилат его распял, а Синедрион очень даже защищал. Вот. Даже вот на уровне книг и газет иудейских это все постоянно пишется. Как бы, что вы, что вы. Это на самом деле христиане придумали в своем антисемитском воспаленном воображении. Христиане создали миф о том, что якобы Синедрион, раввины, мудрецы иудейские, они осудили Христа и предали его. Ничего подобного. На самом деле иудеи его очень ценили и любили. Но знаете, эти гадкие римляне, вот они настояли на своем, и хотя Синедрион защищал, Понтий Пилат приказал распять. То есть в современной как бы такой филосемитской пропаганде евангельский сюжет на эту тему переворачивается с ног на голову. Но тем более для нас интересно, что, собственно, иудейский памятник, древнейший памятник на эту тему, вот в этом вопросе он оказывается согласен с Евангелием. Согласно Евангелиям, инициатива репрессий против Христа исходит от Синдриона, а не от Понтия Пилата. И согласно книге Толедот и Иешу, именно иудейские старейшины и мудрецы, именно они начинают клеветать на Христа и искать способ, чтобы избавиться от Иисуса. Итак, дальше нам эта книга Толедот и Иешу повествует, что старейшины иудейские решили принять меры, чтобы избежать, чтобы Елена, императрица, не попала под очарование чар Иисуса. И тогда они решают найти благочестивого еврейского юношу, преданного своему народу, открыть ему тайну имени Божия, чтобы он на глазах императрицы смог повторить все чудеса, которые будет творить Иисус, и показать тем самым, что ничего необычного в этом нет, а просто любой истинный служитель нашего Бога Яхве, он это может сделать. Они начинают искать такого благочестивого еврейскому юношу. Естественно, они быстро его находят. Понятно, что имя его оказывается Иуда Искариот. Иуда тоже заходит в святая святых, тоже с папирусом, спрятанным в ране, записывает это имя кровью, произносит его потом, запоминает. И вот начинается день как бы, приема императрицы. На глазах у императрицы, прожженной толпы, Иисус выходит на центр площадки, произносит тайное имя Божие, взлетает на воздух, но в эту минуту на площадку выходит Иуда, раввины пояснили ему, что надо сделать. Иуда тоже про себя произносит тайное имя Бога, взвивается в воздух, там следует дальше фигура высшего пилотажа. И вот в одно из мгновений, оказавшись над Иисусом, простите, дальше рукописи расходятся, согласно одной рукописной традиции этой книги, Иуда помочился на Иисуса сверху, согласно другой традиции, излил на него свое семя. В итоге, в любом случае, оскверненный Иисус лишается магической силы, он падает на землю, тогда его арестовывают и уже идут дальше на казнь. Да. То есть, как вы понимаете, памятник, конечно же, который дышит отъявленной ненавистью к Христу и христианам, и доверять такого рода памятнику, пожалуй, все-таки не стоит. За одним, может быть, маленьким исключением. При всем том, что образ Христа здесь написан с крайней ненавистью, но заметьте, иудеям V века не приходило в голову отрицать историческое существование Иисуса, в отличие от иудеев XX века, которые в этической пропаганде даже это отрицали. Б. Они не отрицали, что Он творил чудеса. То есть все-таки даже в еврейском народе память о том, что Иисус творил чудеса, была слишком крепка, и поэтому чудеса Христа они не объявляли мифом, в отличие, опять же, от своих потомков века 20-го. И третья черта. В проповедях, которые влагаются в уста Иисуса в этом иудейском трактате, есть некоторые речения, которые вполне действительно могли быть. Например, такая фраза, как «терпите, чтобы и вас терпели». То есть вот, что касается проповеди Христа, то сознательного оглупления здесь, пожалуй, нет. Вот. А вот весь остальной сюжет, да, он, конечно, совершенно кощунственный и богохульный. Итак, в иудейской традиции вряд ли можно искать каких-то опорных точек для того, чтобы составить такой более целостный образ Христа. Эта традиция более поздняя и более полемическая. Кстати, из чего еще можно сделать вывод, что талмудические рассказы о Христе они являются более поздними и полемическими? Согласно Талмуду и вот этой книге и Толедот и Иешу, Иисус родился от действительно Марии, но Мария, естественно, там оказывается не пресвятой девой, а напротив блудницы, да, и она рождает от некого римского солдата по имени Пантера. Вот именно эта деталь показывает, что перед нами очень поздняя выдумка, из уже более поздней, чем христианские верования. Дело в том, что почему же этого римского солдата, ну понятно, почему римский солдат, потому что это для евреев, еврейская девушка, зачавшая от оккупанта, язычника, это вообще крайняя мерзость, это ясно. Вот. Но почему же здесь именно имя оказывается у этого солдата Пантера? Дело в том, что перед нами некая такая аллюзия на христианские верования. Дева по-гречески Парфена, а здесь как бы это переворачивается в Пантеру. То есть перед нами это как раз именно показывает, что сначала возникла христианская проповедь о девственности Марии, а затем это уже карикатура на христианское верование возникает. Ясно, что наоборот как раз вряд ли быть могло. Где еще мы можем искать свидетельство о Христе? Ну, может быть, в мусульманской традиции. Да, в Коране есть много сказано об Иисусе, но он там называется Иса. Но дело в том, что, во-первых, конечно, ясно, что Коран – это достаточно поздний текст, 7 века, то есть еще дальше, чем Талмуд отстоит от времени жизни Христа. Но интересно, как бы все-таки, там много говорится об Иисусе такого, чего нет в наших Евангелиях, Что-то берется из апокрифов, а что-то из других источников. И вот об этих других источниках тем более стоит поговорить. Дело в том, что в Коране утверждается, что Иисус не воскресал. И поясняется, Иисус не воскресал, потому что Он не умирал. А не умирал Он потому, что воины Его не смогли казнить. Когда Иисуса вели на казнь, то Он совершил свое последнее чудо, Он навел морок на умы стражников, которые вели Его к Голгофе. И поэтому римские стражники вместо Иисуса распяли человека, который помогал Иисусу нести крест на Голгофу. Вот когда я прочитал этот коранический сюжет, то в некотором смысле история возникновения ислама мне стала понятнее. Дело в том, что в этом рассказе Магомета нет ничего творческого, ничего нового, ничего необычного. Это один из гностических мифов. Гностики — это околохристианские еретики первых веков. Согласно их верованиям, Христос — это дух, который на время подселился в Иисуса, но затем, когда божественный дух во время крещения в Иордане, тогда вот этот вот космический змий, он же водный дракон иорданский, он вошел в его душу, соединился с ним, потом этот змий мудрости, дух мудрости проповедовал, говорил притчи и так далее, а затем, когда Иисуса уже арестовали в великом казни, то этому духу инопланетному по имени Христос совершенно нечего уже было делать на Голгофе, и поэтому он улетел. Но в порядке благодарности Иисусу, которым он пользовался во время земной жизни, земной деятельности своей, он тогда навел морок на стражников, и они Симона Киренейского распяли вместо Иисуса. То есть, что это означает? Когда гностицизм был побежден в рамках Римской империи, гностические секты доживали свой исторический век на окраинах Римской империи и за ее пределами, в частности, в Аравийской пустыне. И вот, очевидно, там Магомед, перед тем, как выйти на собственную религиозную проповедь, он обращался к представителям разных религиозных традиций, чтобы узнать, какого мнения они о Боге. Он обращался к иудеям, он обращался к язычникам, к зороастрийцам, персам. Он обращался и к христианам. Но вот оказывается, что он на самом деле с христианами знаком не был. Он говорил с теми людьми, которые себя христианами называли, но на самом деле они исповедовали банальные оккультно-языческие доктрины, типа доктрин Блаватской в 19-20 веках. И поэтому, собственно, реакция Магомета на то, что он посчитал христианством, оказалась вполне законной, вполне уместной. Он сказал: ну, слушайте, если вот это вот ваш гностицизм, оккультизм — это христианство, то я, знаете, про эти всякие ионы, фахата, парафахата, панфахата слышать не хочу, знаете, что, давайте проще. Если Бог один, и я пророк его, и все. На этом закончу. То есть Магомед не знал христианства, и поэтому ислам рождается не как бунт против христианства, а как бунт против язычества. Но затем, к сожалению, в своей реальной истории ислам стал бунтом и против христианства реального, против христианства православного. Но в любом случае, как бы все-таки в Коране искать каких-то вот восполнений по отношению к тому, что нам рассказано в Евангелиях, опять же, не приходится. Ну и тогда где же мы еще можем узнать о Христе? Ну, в апокрифах, понятное дело. Нам сразу говорят именно так. Но действительно, в чем здесь проблема? В древней церкви, в церковных кружках, в библиотеках имели хождение множество различных книг, рукописей, говорящих о Христе, апостолов и иных действующих лицах священной истории. Вот часть этих текстов были церковью собраны, сохранены, и они составили канон, то есть правила Нового Завета. А многие книги, многие такие рукописи церковь отвергла, и они называются апокрифами. И вот люди недоумевают, а почему, на каком основании церковь вот различила одни тексты от других? Апокриф во многом ярче, по-своему интереснее, захватывающе. Почему же церковь их отвергла? Ну, прежде всего скажем, что апокрифы бывают двух типов, два основных типа. Первый тип апокрифов – это фольклорное творчество. Что это такое? Вот мы с вами прекрасно знаем по нашим современникам. Когда наш с вами современник во что-нибудь или в кого-нибудь влюбляется, он, конечно, желает иметь как можно больше различных знаний об этом человеке, о каком-нибудь кумире своем, да? Модный певец или певица, артист или артистка, футболист, теннисистка и так далее. И вот современные фанаты, они стараются, ну, все что угодно, не знаю, там, помните, жвачку, которую их фанат выплюнул изо рта. Вот эта величайшая святыня будет в мальчишеской коллекции какой-нибудь, да, или девичьей, да. Вспомните, что там делают с этим несчастным Леонардо Ди Каприо, там, на школьных дневниках он уже появляется и так далее. И вот все, что связано с ним, все становится чрезвычайно дорого. Ну, а в первые века люди, христиане, они все-таки не фанатели, не от этих вещей фанатели. Да, им было дорого узнать все, что было связано с действующими лицами священной истории. А евангельские рассказы, они зачастую чрезвычайно краткие, целомудренные, и по-своему целеустремленными, потому что в евангельских повествованиях главный их замысел – это то, что все это означает под знаком «нас ради человека» и «нашего ради спасения». И поэтому в Евангелиях есть некие лакуны, мало информации о чем-то. Вы понимаете, Евангелие подобно житию, житие подобно иконе. Вот есть разница между каким-нибудь просто биографией человека и его житием, между портретом человека и его иконой. Потому что икона и житие являют нам исполнение, которое совершилось в этом человеке. Помните у Марины Цветаевой: «Господи, душа сбылась, умысел Твой самый тайный». Вот именно это сбывание души, или, говоря языком Аристотеля, энтелехию души, смысл ее предельный, окончательную цель, шествие его к этому. Вот об этом и говорит житие, об этом и свидетельствует нам икона, которая являет нам человека-подвижника в преображенном свете, облеченного во славу Божию. Вот так же и Евангелие – это не просто хроника земной жизни Христа, а это восприятие Христа апостолами и нами, человечеством. Это свидетельство о том, что Христос с нами совершил, что Он сделал ради того, чтобы принести нам вот то, что христиане называют спасением. И вот тут и будет как раз разница фундаментальная между фольклорными апокрифами и каноническими Евангелиями. Фольклорные апокрифы, они обрастают деталями. Масса всевозможных чудес, подробностей и так далее. Но как мы можем отнестись к этому? Во-первых, это, конечно, именно потому, что там слишком много подробностей, то поэтому логичнее заключить, что это более поздние тексты. Знаете, у человека пишущего, сознательного, там, ученого, писателя, у него бывает так, что он сначала написал более пространную версию статьи, а потом ее сократил. Это когда человек занимается сознательным, профессиональным творчеством письменным. Но когда речь идет о фольклоре, о том, что складывается стихийно, там как раз все ровно наоборот. Там чем более пространная версия, тем она более поздняя. И поэтому, в общем, даже у историков есть такой, светских в том числе, есть такой критерий. Если перед нами две версии одного и того же текста, одна более краткая, другая более пространная, то более краткая считается первичным источником. Значит, почему так считается? Ну, закон психологии. Вспомните, представьте себе, что на ваших глазах происходит дорожная авария. И подумайте, как будет выглядеть ваш рассказ через полчаса после этого события, когда вы будете, скажем, там, гаишнику или случайному прохожему пересказывать, что вы только что видели. И ваш же рассказ об этом событии спустя две недели, когда вы пересказываете его в 300-й раз. Ясно, что спустя две недели ваш рассказ обрастет потрясающими подробностями. Вы вспомните и придумаете такое, чего вы на самом деле никак не видели, не могли видеть, тем более пережить в ту секунду, когда вы это действительно наблюдали. Так вот, точно так же и с Евангелиями, и жизнью Христа. Первые рассказы о Христе, они наиболее скупы, сжаты. Потом они начинаются расцвечиваться подробностями. Там потом уже начинается какое-нибудь там чтение мысли, начинается повествование о том, что никто никогда и слышать не мог, там, о том, не знаю, там, апокрифы, что там, когда, какую молитву произнесла Божья Матерь, когда ее ввели во храм и так далее, или как она на Благовещение отреагировала, что она в своем сердце сказала. Вот начинается такого рода сюжетное добавление.